Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі галоўных тэмаў. Сёння пра тое, як згадвалі памяць Міхала Жызнеўскага. Ці варта абразаць людзям агароды пасля таго, як вёска ўвайшла ў гарадскую рысу? І ці пагражае сёлета Беларусі свіны грып? Заставайцеся з намі. Сёння пад Віцебскім аблвыканкамам адбыўся сход прадпрымальнікаў. Да некалькіх соцень гандляроў прыйшлі да выканкаму, а да іх выйшаў начальнік абласнога дэпартаменту па развіцці прадпрымальніцтва. Ён спрабаваў растлумачыць, што пытанні указу нумар 222 рашаюцца не ў Віцебску, а на вышэйшым узроўні. Такі адказ не задаволіў прадпрымальнікаў, і яны скандавалі работу і адмена. На перамовы ў аблвыканкам зайшлі чацвёра прадстаўнікоў гандляроў з розных рынкаў. У іх ліку старшыня аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў разам Ірына Яскевіч. Па выніках сустрэчы, кажа яна, прадпрымальнікам абяцалі, што на наступным сходзе з ім сустрэнецца намеснік старшыні аблвыканкаму.
Мы подавали сюда обращение, где говорили, что указ 222 невыполним. Там были еще другие пункты. Сегодня мы пришли сюда, чтобы объяснить руководству области, что есть сроки подачи и ответов на обращение граждан. Поэтому мы говорим, что если вы видите, что ваших полномочий нет для того, чтобы принять решение, значит, вы должны не тянуть 18 дней, а передавать эти документы выше, сигнализировать о том, что проблема есть и ее надо решать. Сегодня на этой встрече мы добились того, что этот документ, где будет указано, что для предпринимателей указ 222 невыполним, вместе с нашими разъяснениями и предложениями будет направлен уже от представителей области в Совмин. Я считаю, что это великая победа. Мы учимся общаться, и мы учимся говорить о том, что это проблема, и хватит врать. Хватит врать, что мы в отпусках, хватит врать, что мы готовы перейти на новые условия. И сегодня те делегаты, которые были делегированы на встречу, это объяснили здесь.
Тым часам грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» мае праблемы знайсці залю для прадпрымальніцкага форуму ў Менску. Як распавёў Свабодзе Анатоль Шумчынка, разглядаліся розныя пляцоўкі, тэрмін сходу прыйдзецца перанесці, але ўрэшце ён адбудзецца.
Фактически форум сорван, мы уже на 25-го точно не успеваем. И сейчас звонил даже дворец спорта, они как услышали, что это перспектива, они сразу сказали, что шансов мало. Но пока что вот гостиницу «Пекин» я закинул на 1 февраля. Я хочу сказать, что чем дольше власть не решает проблемы, тем сильнее будет общество солидаризироваться и чем сильнее будет разворачиваться вот эта борьба. Они идут по ошибочному пути, они выбрали не ту тактику, и это ни к чему хорошему для них точно не приведет.
Такім чынам, паводле Анатоля Шумчынкі, новая меркаваная дата правядзення форуму прадпрымальнікаў 1 лютага. І адбудзецца яна на прыватнай пляцоўцы ў Менску ў гатэлі «Пекін».
Маё радыё нешта барахліць.
Дык слухай «Свабоду» на кампутары.
А як?
Просто усе радыёперадачы гучаць на сайце. Націсні і слухай. Калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш.
Сапраўды, не трэба бегчы да прымача. Свабода.
Свабода.орг. Слухай, калі хочаш.
Сёння ў Гомелі адзначалі другую гадавіну з дня трагічнай гібелі беларускага героя Нябеснай сотні Міхала Жызнеўскага. Міхась стаў другой па ліку ахвяры, якія палеглі на барыкадах у Кіеве. На могілкі ў вёску Сцяг, дзе пахаваны Міхал Жызнеўскі, прыехалі яго бацькі, дзясяткі грамадскіх актывістаў з Гомеля і Менску. Побач з помнікам, пастаўленым на ахвяраванні беларускіх грамадзянаў, вывесілі украінскі і беларускі нацыянальныя сцягі. Кажа Ніна Жызнеўская, маці Міхала.
Я очень рада, что люди не забыли моего Михася, что приехали поддержать меня в этот день, что приехали помянуть моего Мишу, поклониться Мише. Я очень благодарна всем нашим белорусам, которые нас поддерживают и которые нам помогают. Большое спасибо. Вот и день я хочу, как вам сказать, чтобы дело, которое начал мой сын, не пропало даром, чтобы его подхватили все наши белорусы.
Один з арганізатараў жалобнай цырымоніі, гомельскі палітык Уладзімір Кацора, патлумачыў, што месца пахавання героя Нябеснай сотні стала для патрыятычна настроеных гамельчукоў чарговым абавязковым месцам памяці і пашаны. У шэрагу з дзяячкі БНР Палутай Будуновай, выбітным прадстаўніком нацыянальна-вызвольнага руху Цімохам Вострыкавым або вязнем ГУЛАГу Рыгорам Клімовічам.
Мы повинны тут вот такие дни быть, потому что мы бачим, что отбывается в нашей краине, наших соседей. И, на жаль, треба хировать, свобода у загоне. Сегодня мы, так умовно скажем, тут, как на линии фронту. Треба эту оборону покуль тримать. И я уверен, что уже не так далеко той час, когда и Михася тримает от новой белорусской влады. Те шанования, которые он повинен тримать. Для нас Михась герой, герой Беларуси, герой Украины, хотя таких официальных его звания покуль нема.
Да, помніка Михала Жызнеўскага грамада ўсклала вянкі і кветкі, запалілі знічы. Грамадская актывістка, рэжысёр-дакументаліст з Менску Вольга Мікалайчык прачытала такую малітву.
Царица Небесная, Пресвятая Богородица, Дева Мария, передай наши молитвы, нашу любовь сыну Беларуси, герою Беларуси, Михасю Жизневскому, от его батьков, от сестры Натальи, от нас, усіх, от громады, которая пришла схилить головы свои, у память, у гонор славутого сына белорусской нации. Белорусов застались только две речи. Это самоохвярность и память. Эти две речи нас выратуют, как нацию. Нас гуртуют и выратуют, и приведут до довольной будущей.
Слова таксама ўзяў гомельскі пісьменнік Анатоль Бароўскі. Ён намінант на літаратурную прэмію імя Михася Жызнеўскага за раман «Волей абраны». Гэта раман пра каханне Кастуся Каліноўскага і ягонай нарачонай Марыі.
Так сталася, што калі Кастусь Каліноўскі узначалі ў паўстанні, стаяла такая ідэя за вашу і нашу свабоду. Перакінуўшы мост у сённяшні час, мы таксама можам сказаць, Михась Жызнеўскі загінуў за вашу і нашу свабоду, за свабоду Украіны, за свабоду Беларусі. Мы нізка схіляем галаву перад яго бацькамі, спадарыняй Нінай і спадаром Михасём, перад самім Михасём. Мы ўсцешаны тым, што ў нас на Беларусі ёсць такія мужныя, магутныя, адухоўленыя людзі, якія ахвяруюць сваім жыццём дзеля шчасця не толькі сваёй радзімы, а напэўна і ўсяго чалавецтва.
Бліжэй да вечара на могілкі ў вёску Сцяг працы прыехала аўтобусам новая дэлегацыя мінчукоў, якую адчольвалі Павел Севярынец і Вячаслаў Сіўчык. Яны далучыліся да тых, хто сёння ўшаноўваў памяць Михася Жызнеўскага.
Што гэта ты слухаеш у метро?
Свабоду.
Як? Там жа радыё не працуе.
Загружаю любімыя перадачы з сайта Свабоды на мабільны тэлефон. Гэта вельмі лёгка. Там сотні гадзінаў аўдыё, галасы Быкава і Алексіевіч, гукі падарожжаў, песні Данчыка, урокі беларускай мовы, спрэчкі экспертаў, сапраўдны ўніверсітэт.
І як стаць студэнтам?
Адкрый сайт свабода.орг. Заслухайся.
У былой вёсцы Вішнявец, якая стала вуліцай горадні, улады плануюць ушчыльніць забудову і замест 49 надзелаў, якія існуюць цяпер, зрабіць 140 і прадаць іх за аукцыёну. Жыхары супраць. У вёсцы пабываў Міхал Карневіч.
Гарадзенскія ўлады правялі сход жыхарамі былой вёскі Вішнявец і патлумачылі, што на вуліцы будзе праводзіцца ўшчыльненне забудовы. Паводле заканадаўства, зямельныя надзелы ў межах горада павінны налічваць не болей за 10 сотак, а цяпер у многіх яны складаюць па 15-25 сотак. Людзям давялі, што так званых лішніх сотак яны будуць пазбаўленыя. Абяцалі, што страты кампенсуюць, праўда, толькі тым, у каго ёсць цалкам аформленыя дакументы на зямлю. Такую прапанову жыхары Лішняўца ўспрынялі ў штыкі. Кожны з былых вяскоўцаў напісаў заяву, што не згодны з рашэннем улады, а таксама падпісалі калектыўны ліст з патрабаваннем не ўшчыльняць былую вёску. Карэспандэнт «Свабоды» пагутарыў з жыхарамі вуліцы Вішнявец у горадзе. Людзі адзін аднаго перабіваюць. Ім многае незразумела з таго, што ўлады прапануюць. Ну вось, падар Іван кажа, што тут хочуць пашырыць вуліцу паводле новага пляну, але ён не можа ўцяміць, як гэта хочуць зрабіць.
Вот они собираются расширить её примерно на 15 метров. Так вот, 15 метров. Ну как можно расширить? Это значит, получается, надо сносить дома, я так понимаю. 9,5 метров. И получается, это чтобы расширить эту дорогу, чтобы они смогли там проложить канализацию еще добавочно. Здесь же проспекта такого не надо, я не понимаю. Ну, я, конечно, против. Ну, а что?
Все против.
Старейшая женщина додае.
Мы тут у себя подписались против. Ну, что, как бы хотим, чтобы земля была нам, ну, как бы, батьковская, да. Прабатьки там, может, дедушки, прадедушки все всякие были тут, это самое.
Еще одна спадарня кажа, что за гэтую землю платили ціня кожное поколение их продков. У войну, поводле ее слов, немцы тут попалили хаты, и люди отбудовывали их наново. Женщина расповедает, что на этой земле все по-ранейшему вырощивали. Ёсць гародніну і садавіну. І многія жывуць з гэтага. Яна не можа зразумець, чаму павінна аддаць зямлю чужым людзям.
Не, яны ў нас 10 нам астаюць, астаўляюць, 15 адрэзваюць, робяць участкі, б'юць і прадаюць за аукцыёна. Калі я гавару, дайце зямлю майму сыну, это противозаконна. Майму сыну не вольна, бо ён мае толькі адно дзіцё, і ён не многадзетная сям'я, і ён далёка стаіць на очарадзі, а першы трэба даць таму, хто першы стаіць у очарадзі.
Старэйшая спадарыня была на сход у городской администрации, и это многое здивило. Представники администрации обещали, что упорядкуют вёску, прокладут дорогу и канализацию. Але люди отказывали, что ничего этого не хочет, абы только покинули их у спокои. И я вельми здивило то, как улады собираются компенсовать их страты.
Ну, я, например, не согласна, что нам объяснили так. Если, например, у меня снимается подвал, то потом эти жильцы, которые будут там жить, на той территории, должны, например, мне сплатить за этот подвал. Разве такое может быть? Я не согласна. Жили в молодости, например, муж пошел остановиться на очередь, нам ответили так. Вы с сельской местности, и мы в город вас не берем, не приписываем и квартир не даем. А теперь нас с руками и с ногами забирают.
Женщины с кривдой кажут про то, что долгий час их житцем на углу никто не цикавился. Показывают, что на вот дорог никто не приезжает чистить. А вот когда дошло до того, как поделить и продать наделы земли, то одразу нашлось шмат керовников, каже спадарня Ганна.
Забачьте, на вот сегодня, я наглядите, что мы Гродно, а дорога не почищена. И они хотят еще сделать в два раза больше, а кто эту дорогу будет чистить? Нема, нема кому.
Есть человек, Сашка Рукша, видишь?
Своими силами у нас есть человек, который мае трактор, мае с лопатой и сам ездить, сам у своей вёсцы. А сегодня его нема. И сегодня, как приехали, забачили на эту дорогу, ты ж хочешь Гродно, ну то ты иди, раби и чисть. Вот такие у нашей владзы. Только треба идти до Лукашенки, бо нес не будет.
Наместник старшини городенская гарвыканкама Казимир Гецевич на питание свободы, те будут уличены потребования жихаров улицы Вишневец при складании детального проекта участков, отказал.
Но это будет рассматривать комиссию. Мы соберемся, все обсуждается. Будут их люди включены в эту комиссию. Все как положено у нас по закону. Мы с ними работаем очень аккуратненько. Мы рассмотрим на комиссии, будет информация с печатью, все будет как положено.
Репортаж Михала Корнеевича. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа с Дмитра Бартосика.
Есть вёски, где нема ни знакамитого помника архитектуры, ни славутого природного ландшафту, але у яких, что не человек, то открыццё. Ці есть у Беларуси такие люди, якія цалком отмовились от телевизора? На ким трымается сегодня белорусская экономика? И дякуючи кому вёски николи не помруть? Про гэта ўсё слухайте чарговую перадачу «Сырые падарожжы свабоды». Мы едзем у Квачы, што пад глыбокім.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка ў эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасля учорашняга рэкорднага падзення беларускі рубель сёння адбіў 500 у даляра. У абменніках за даляр даюць 21 тысячу, пры тым, што учора ён быў па 21 500. Верагодна, узмацненне і расійскай, і беларускай валюты звязанае з ростам цэнаў на нафту. За барэль Брэнт сёння ізноў даюць больш за 30 даляраў. Мы цікавіліся ў жыхароў Магілёву, з чым яны звязваюць зімовае падзенне беларускага рубля.
Кому это понравится, когда твои накопления вдруг обесцениваются? такое чувство, что белорусское чудо кончилось. А поскольку там оно было завязано на русском чуде, то все взаимосвязано. Но я не удивлюсь, если в Беларуси даже нефть будет дешеветь, а бензин все равно подорожает. Это наша страна чудес таких.
Конечно, отрицательно, но вы же сами понимаете, что все завязано. Политика, экономика. Наверное, надо искать проблемы не только у нас. Мы же втянуты в мировую экономику. Значит, это общеглобальная проблема.
Крах нашей экономики. Ничего тут уже хорошего не будет. Все знают, кто виноват. Все люди виноваты, не только он один. Все мы ждали чего-то. 20 лет ничего не поменялось. Мы все сидели, все думали. Шкварка, чарка. Кто-то хотел перемен, но все мы молчали.
Во всем мире так, наверное. Нефть дешевеет. Это какие-то игры у корпораций. Но у нас как бы нефти своей нету, ничего нету. Так как-то мой рубль зависит от этого всего. Ну, плохо, конечно, как ставится. Зарплата на одном месте стоит. Все от доллара зависит. Ну, что делать? Пускай правительство там решает, и это их работа.
Отрицательно становится. Ну, плохо же народу. Зарплаты падают, уровень жизни падает. Так выстроена экономика. Ну, она же неэффективна, она полностью советская. Не туда и двинулись.
Экономика слабовата. На биржах вакансий нету, хотя написано, что есть на заводах. Было бы больше рабочих мест, работы больше было бы. Экономика поднялась бы, заводы поднимались бы. А так у нас ни сырья, ничего нету. То есть не работают заводы.
В первую очередь российский падает, и другие, соответственно, и наши. Какие могут быть еще объяснения? Конечно, не подобается. Конечно, принимаем как факт. А что сделать?
Кажется, что все на самом деле катится в никуда. Экономика вообще в таком состоянии ужасна. Хотелось бы, чтобы был какой-то другой выход. Не хотелось бы этих копеек, ничего такого.
Это влияние того, что нефть падает во всем мире. Ну, кризис же не только у нас. Во всем мире кризис. Война идет везде почти. Нормально относиться к этому я не могу. Ну, а что делать? Жить же надо как-то.
Это были меркавання жыхароў Магілёву. Ну а зараз музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка абмяркоўваюць падзенне курсу беларускага рубля ў чарзе па валюту.
Сталю я в очереди, хочу купить валюту, а потому что все у нас упало почему-то. Сталю я в очереди, хочу купить зеленых, бо курс упал мне за два белорусского миллиону. А ты ж казав, что все у нас выдатно и прекрасно. Стою я в очереди, хочу купить валюту. А что случилось, это нам понятно абсолютно. Масоны у России спровоцировали кризис, поэтому еще у нас тут тоже обвалилось. Ой-ей, ай-яй, а что это затеи? Наво что ж вы все тут привязали до России? Стоишь ты, Савка, у чарзе побрахнется валюты. А ще недавно тут были парады и салюты. И шли миллионы ни на что с державного бюджету. Но что, Савелий, можешь ты мне отказать на это? Ой-ей, ай-яй, ты или стань за мною, или иди себе гуляй по городу герою.
Ну а завтра слово на эту тему возьмуть эксперты.
У экспертизе свободы передача на тему, до якой межи будет падать белорусский рубель. За один день 21 студеня белорусский рубель девальвовался на 5,4%. У чем причины обвалу национальной валюты? Что повинны были пробить уладу в такой ситуации? Какие наступствы падения обменного курса рубля? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аглядальнік інтэрнэт-праекту «Белрынак» Уладзімір Тарасаў і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Александр Чобрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў эфіры ў суботу. У некалькіх областях Украіны абвешчаная эпідэмія свінога грыпу. Шмат у якіх школах у сувязі з гэтым з 18 студзеня абвешчаны карантын. Закрытыя 7,5 тысяч навучальных устаноў, каля паловы ад агульнай колькасці. У Міністэрстве аховы здароўя Украіны паведамілі, што за сезон ва Украіне ад грыпу памерлі 60 чалавек. Найбольшая смяротнасць ад грыпу зафіксаваная ў Адэскай вобласці. У Кіеве памерлі 5 чалавек. У Расіі ў 13 рэгіёнах узровень заражэння свіным грыпам ужо перавысіў эпідэмічны парог. Ці пагражае сёлета грып Беларусі? Ці не паўторыцца пандэмія свінога грыпу, якая ахапіла свет у 2009 годзе? Корэспандэнтка «Свабоды» Іда Студзінская размаўляе на гэту тэму з дацэнтам катэдры інфекцыйных хваробаў і дзіцячых інфекцыяў Беларускай медычнай акадэміі пасля дыпломнай адукацыі кандыдатам медычных навук Мікалаем Галабароцькам.
Зараз палохаюць свіным грыпам ва ўкраіне, там ужо за 60.
Ну, так, я чую.
В прынцыпе, мы недалёка. Ці можа неяк гэта паўплываць на Беларусь, бо 2009 неяк так узгадваецца з трывогай?
Мне гэта 2009 не нагадвае зусім, таму што гэтыя выпадкі, па-першае, рапартуюць вельмі лакальна. Збольшага гэта Украіна і ўсё. Такога, каб недзе былі павышэнне смяротнасці вышэй за звычайную, недзе ў Еўропе, ў іншых краінах такога няма. Другой контингент людей, которые померли в Украине, это совсем не те контингенты, которые помирают, звичайно, при пандемичном гриппе. Когда вы вспомните 2009-2010 год, рызыка померти была великой у людей с вагой, великой у тяжарных, у молодых людей с цукровым диабетом. А те выпадки, которые есть сейчас на Украине, это выпадки совсем сярод других контингентов населения. Больше это пожилые люди. За 65. Сярод гэтай групы насельніцтва называе смерці кожны год звычайны непандэмічны грып. Другая рэч, гэта колькасць людзей Беларусі, якія зрабілі прышэпкі. Нават калі ўявіць, што рэальная колькасць гэта крыху ніжэй за тую, якая гучыць па паперах, але гэта ўсё роўна вялікая колькасць людзей, якія прышэпленыя ад грыпу. Прынамсі і ў мінулым, і пазамінулым годзе, недзе 40%, гэта колькасць, якая дастатковая, каб спыніць масавыя захворванні. Захворванасць грыпам падае роўна так, як і павышаецца працэнт ахопу прышэпкамі. Вось гэтая пандэмія, калі шмат людзей хварэе, і хварэе цяжка, і ёсць смяротнасць, пандэміі не ўзнікаюць так часта. Яны маюць сваю цыклічнасць. Пандэмія ўзнікае раз там на 20 год ці крыху болей. То бок, наўрад ці трэба чакаць пандэмію, калі апошняя пандэмія была ў 2009 годзе.
То бок, нам асабліва трывожыцца не трэба.
Вы ведаеце, тару такая професія, што мы заўсёды гатовы да горшага, але чакаем лепшага. Так? Калі нешта здарыцца ў свеце кшталту пандэміі 2009 года, то на сённяшні дзень, канешне, мы лепей да гэтага падрыхтаваны з улікам досвіду, з улікам таго, што аднавілась шмат некай тэхнікі, ёсць пратаколы, ёсць алгарытмы, як і што рабіць. То бок, канешне, зараз мы нашмат болей гатовыя да пандэміі, чым гэта было ў 2009 годзе. Калі казаць пра такія рэальныя прагнозы па сур'ёзнаму, ці сапраўды мы чакаем пандэміі, то пэўна не чакаем.
А проста вот захворванне грыпам, як заўсёды вось гэтыя сезонныя ОРВІ, там прастуды, звычайныя зімовыя гэтыя хваробы. У прынцыпе, можа быць некія такія невялікія эпідэміі ці павышэнне парогу захворвання?
Зараз такога няма. І гэта ўсё манітарыруе і аналізуе штодня. Ёсць рэспубліканская рэферэнс-лабараторія па грыпу. Яны робяць свае даследы. Міністэрства аховы здароўя збірае дадзеныя пра выпадкі грыпаў з розных медычных установаў. Эпідэміёлагі аналізуюць гэтую сітуацыю. У іх ёсць інструменты прагназавання, калі чакаць таго, што можа нешта здарыцца, а калі ўсё як звычайна. На сённяшні момант, кажучы пра захворванасць грыпам, усё як звычайна, ці нават меніч, чым звычайна, ну такі дзякуючы прышэпкам вакцынацыі.
Мікола, а якія прышчэпкі лепшыя? Што вы скажаце па прышчэпках?
Складнікі, якія трэба, каб увайшлі ў прышчэпку, яны аднолькавыя па ўсім рэгіёне. Ёсць сусветная арганізацыя здароўя САС. Гэты САС перад кожным сезонам грыпу дае рэкамендацыі для кожнага рэгіёну свету, якія складнікі павінны быць ў прышчэпцы. Вакцыны, якія ёсць у Беларусі, на сёння дзяржава закупала расійскі грыпол, ёсць яшчэ дзве еўрапейскія вакцыны, ваксігрып і флюарыкс. Усе гэтыя вакцыны маюць адны і тыя самыя складнікі. То бок пытанне не столькі пра іх эфектыўнасць, колькі пра рэактагеннасць, то бок пераносімасць гэтых вакцынаў. Якісьці могуць лепш пераносіцца, якія троху горай, але розніца не такая ўжо вялікая. Я асабіста, гэта не рэкамендацыя для насельніцтва, але я асабіста прывіты французскай ваксігрыпам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» кандыдат медычных навук Мікалай Галабароцька.
Белая впливає на човен. І в хвалях, сумьотах зникають за нами сліди. Хоч сорав не бачно, ці треба вертатися панові. Літає восінським шерем дажом городи. Под гетим безмежним, бездонним, як броїться небом. Одиная наша, коханая наша земля. А нити на береге, у перших проталинах берег. Дыхая хлебом на полные груди роля. Над морем зимы так высоко проглянула зорка. Не было стрие скирована из небыту стрелы. А мы доживем, доплывем до лесного золку. И станет буштином опошняя кропка смолы. И на воткали неодольные выпадут суши. И помником взлету мы будем дорогу показывать больше, кем мы дружим. И некто постюжит дорогу такую пробье.
Юрий Нестеренко и «Море зимы» на хвалях «Радио Свобода». Неприємності у Олега Занкевича, десятикласника Капильської школи номер 2, почалися після того, як викладчиця англійської мови Тетяна Мороз зауважила на його сторінці у ВКонтакті герб погоні. Там же учень розмістив біло-червоно-білий стяг і фото з мітингу опозиції. Хлопця викликали на розмову до директора, куди покликали і міліціянта. Олегу погрожали, що у його будуть неприємності, що він нікуди не поступить, бо нібито порушає закон. Йому казали так само, що його сім'я може бути поставлена на улік, як соціально неуладкована. Після публікації на сайті «Свободи» і інших сайтах про такий незаконний тиск, адміністрація вирішила погасити конфлікт і вибачилася перед учнем. Бо що сказав нашій кореспонденці Олег Занкевич.
Вообще директор уже дал задний ход, когда я сказал, что, ну, окончательно заявил в конце нашей беседы, что ваши действия незаконны, и я уже предупредил об этом журналистов. Директор уже тогда немного осел. Потом на завтра после выхода статьи в «Хартии», а позже уже после вашей статьи, опубликованной через несколько, ну, получается, это вот буквально полчаса, и администрация принесла свои извинения. Ну, классная педагога передали, что администрация признала свою ошибку. Никаких претензий ко мне, к моей гражданской позиции, к моей любви к истории, ну, не будет больше. Все, просили больше не раздувать этот инцидент.
Директор школи Дмитрий Романович бачить ситуацію по-іншому. Він каже, що учня попросили тільки прибрати карикатури на президента Білорусі, які той передруковував з різних ресурсів. Ну, а погоня нікому не замінає.
На самій справі, значить, на його страничці розміщені, я вважаю, інформація, яка оскорбляє достоинство другого чоловіка. И вот эту информацию по оскорблению достоинства другого человека я попросил убрать. К погоне я отношусь абсолютно равнодушно, абсолютно адекватно. Я считаю это как, ну, как исторический факт. И на меня погоня не действует, как красная тряпка на быка. А вот то, что он, я считаю, оскорбил на своей страничке другого человека, это я попросил убрать. Следующее, пожалуйста. Во время того, как мы пригласили и хотели поговорить с ним, значит, Никто ему про СОП не говорил. СОП – это социально опасное положение. Есть критерии постановки в социально опасное положение. И я, как директор, знаю критерии. Пока он ни под какой из критериев не подходит. Понимаете, про СОП говорила его мать. Поставят, не поставят. На что я конкретно сказал, что ваш случай не относится к случаям социально опасного положения. Мне учителя сказали, чтобы я обратил внимание, то, что я хотел Олегу Занкевичу сказать, я ему сказал и сказал вам два пункта, повторяю, моих требований. Уже, скажем так, законны они, незаконны, насколько они законны, но то, что я говорил, я отвечаю за свои слова. А то, что размещено, например, на интернет, скажем так, вот этом сайте «Харте 97», там абсолютно не соответствует действительности. Еще раз повторяю, к погоне я отношусь и ко всему, к бел-красно-белому флагу, как к историческим фактам.
Сказал Дмитрий Романович. Мы представили погляды на конфликт вучня и директора Капильской школы номер 2. Адлічений за пропуски студент, былий кандидат у депутати Петро Маркелов подав документи на обновлення у БДУ. Петра виключили за пропуски після уділу у місцевих виборах, а тепер можуть вернути на учобу, але тільки за гроші. Як розповів Петро Свободі, він хоче добиватися обновлення, а варіант навчання за межою розглядає тільки як крайній варіант.
Я подал документы на обновление у пятницу. Я сказал, что хочется обновить, конечно, меня или на платную форму уже. Я не люблю то, что мне обновлять на платную форму в этой прошлой, потому что на физику много баллов на физический факультет. Людей, кто не хочет физику учить, людей обновляются и на бюджетную форму до сих пор. У меня просто были два выговора за пропуски, и так меня не могут обновить уже. Четыре меня отличили за пропуски занятку. Ну и на мою думку, меня отличили, конечно, за пропуски занятку, но тут такая очень тяжкая ситуация. И Вильми Шматров может это доказать, потому что Вильми Шматров Сахаровский, хотя не только, конечно, это личное отличение, да, но это отличение связано с тем, что такая у нас адвокативная система, и вы стоите в самом нике, и он очень подначален. Он безоборонный, и выказать свою думку не может, выказать свою позицию не может, надо просто послать, не изменить, что бывает. Просто у нас университет централизованно контролирует наведывание занятий. Случайно просто выкладчики сами решают свою политику относительно наведывания. А у нас решает декан, что все повинны наведывать. Мне выкладчик кажется, что ты, пенатка, ты можешь не ходить на занятки, потому что там я разумею, что ты там уже отказный человек, и если ты будешь приходить, если никому не потребно, декан все равно кажется, если ты не будешь ходить, мы тебя выключим. То есть так, в принципе, и это мало. Что я не ходил на некоторые лекции занятки, и все меня дочили. Сегодня балл был за первые 2 года 8,6. Я сдавал добрый экзамен. Ну, мне добро отнулось, чтобы мне это подавалось. И подавалось физическим математикам. Ну, я просто не могу выгружу. Я не хочу уезжать за межу. Я хочу остаться в Беларуси, как можно было. Меняется лепше и наш университет БДУ, и Беларусь. Или, конечно, нет, не будет такой машинности, то придется ехать, потому что хочется и эдукацию уезжать, что-то мастер.
Петро Маркелов будет добиваться своего обновления на учебе у БДУ. У видавецтві «Белоруская наука» вийшов диск, якого чекали дослідчики білоруської мови і літератури 19-го століття. «Конкорданс білоруської мови 19-го століття» створений у Інституті мовознавства. Він уявляє собою комплекс словників, складених на основі повного корпусу текстів білоруської літератури цього періоду. Ось що сказала «Свободі» автор-укладальник Ніна Сянкевич.
У вузьким сенсі це тип словника. Створюється на базі якого-небудь тексту, і для кожного слова тексту дається його текстова ілюстрація слова. Менавіта адрезок тексту, у яким яно зустрілося. Це основна характеристика конкорданса. Туди додаються частотні характеристики, адресні і ще що захоче автор. Але головне тут, що є текст текстовая иллюстрация для каждого, без выключения слова «текст», слова «уживание». Вот что такое конкорданс в узком сенсе? Наш конкорданс, так, он выдаден на диске. Першопочатково он был сделан у паперным варыянце, але ён займае 11-12 томоў у вялікім фармаце, і таму ён раздрукаваны ў адзіным экземпляры. Ён быў зроблены ў 1985 годзе. Зараз ён адноўлены, больш матэрыялу дабавілася і зроблены ў выглядзе электроннага дыску. Там знаходзіцца не толькі канкарданс у вузкім смысле, але яшчэ частотныя слоўнікі, адваротны слоўнік, прыведзеныя ўсе тэксты твораў без выключэння. Такім чынам сабраныя мастацкія тэксты твораў мастацкай літаратуры, можна сказаць, упершыню, бо нідзе яны не сабраныя, так не выдадзеныя ў адным месцы. Усё, што было знойдзена. Ну, некалькі тэкстаў ўжо пасля стварэння канкарданса, там Баршэйскі знайшоў нешта, мы ўжо не паспелі іх уключыць. А так, у асноўным, усё, што ёсць, усё прысутнічае на дыску. Першапачаткова планавалася толькі тэксты мастацкай літаратуры. Увайшло парадку 40 тэкстаў фальклорных, таму што палічылі іх мастацкімі на першым этапе стварэння. Там Гурыновіча, запісы фальклорныя, Вярыгі Уладзіслава. І, ну, калі можна лічыць Каліноўскага публіцыстыкай.
Як складаўся беларускі канкарданс, патлумачыла навуковы супрацоўнік Інстытуту мовазнаўства Ніна Сянкевіч.
Ты ведаеш, такая цікавая перадача была ўчора на свабодзе, але я, на жаль, прапусціў пачатак.
Слухай, я табе ўключу на кампутар. Паводле афіцыйных дадзеных, эканоміка Беларусі летась зведала рэкорднае за апошнія 20 гадоў падзення.
Ого! Выдатна. Дык што, і з мінулага тыдня можна?
Ты хоць з мінулага году. Слухай, што хочаш. Усё на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, і хачу звярнуць вашу ўвагу, што ад панядзелка зменіцца фармат нашай радыёпраграмы на кароткіх хвалях. Праграма будзе гучаць у звыклы для вас час. Выпуск навінаў мы дапоўнім актуаліямі з сайту «Свабоды». Затым тры галоўныя падзеі дня будуць абмяркоўваць эксперты «Свабоды». Расклад аўтарскіх праграмаў застаецца ранейшы.